счастью, искусством тайного чтения мыслей Лейб-Малефактор при всех его талантах не владел. Думать в присутствии начальства Андреа мог любую крамолу, лишь бы на лице ничего не отразилось. Физиогномистом Серафим слыл отменным. Холл в ратуши, где царил сумрак, встретил их благословенной прохладой. На лбу мускулиса запоздал выступила испарина. Малефик с шумом выдохнул, чем разбудил служащего магистрата, прикорнувшего за конторкой.
«Доброго денечка, сударь маги!»
«И вам того же», – прогудел Андреа.
Нексус зашамкал что-то невнятное, но доброжелательное.
«Снова к трудам праведным!»
«А куда денешься?» – мускулюс пожал широченными плечами.
«Служба!»
«Да уж, понимаем. Вечный странник в помощь. Стряпчий вас ждет».
«Благодарствуем, сынок!»
Лейб-Малефактор часто-часто заморгал, а там и прослезился от наплыва чувств.
«Ох, молодежь растет, не сглазить бы!»
Ведя Серафима к лестнице в дальнем конце холла, Андреа пришел к выводу, что все малефики лицедеи. И сам он со стороны смотрится туповатым здоровяком, лишь по нелепой случайности угодившим в члены Лейб-Малефициума. Маска приросла давно и прочно. На втором пролете лестницы, где их никто не мог видеть, Серафим отпустил руку спутника и резво засеменил вверх по ступенькам, обогнав мускулюса. Шума при ходьбе старец не производил. Долгое притворство утомило Лейб-Малефактора. Он желал хоть на минутку выйти из образа и размять члены. Однако на верхней площадке Малефика поджидал знакомый доходяга. Лишь довольная улыбка мальчишки-проказника мало вязалась с ветхим обликом. В скрипторий Серафим вошел, едва волоча ноги. Два песца на миг прекратили скрипеть перьями, дабы с любопытством взглянуть на гостей. Стряпчий в засаленном камзоле встал, поклонившись магам, и с кислой миной выдал нужные документы. Кланяясь в ответ, мускулюс искоса взглянул на след от перстня, отчетливо видимый на безымянном пальце Стряпчего. Позавчера перстень был на месте. Новенький. Червоного золота с крупным сапфиром. Явно не пращурово наследство. Драгоценность не вязалась с затрапезным видом Стряпчего. Драные кружева манжет, парик сбился на бок. На следующий день перстень исчез, что лишь подтвердило подозрение. Стряпчий играл роль, прикидываясь скучным, погрязшим в рутине человечком скромного достатка. Все здесь играли роли. Двор герцога, стряпчий, песцы. Королевским магам оставалось включиться в общий фарс и тихой сапой делать свою работу. Малефик и Лейб-Малефактор проследовали за отведенный им стол. Мускулюс разложил бумаги, извлек из саквояжа походный чернильный прибор и футляр с перьями. Знаем мы эти шуточки. Подмешают в чернила настой слова блудника, потом сам не разберешь, что записывал. Итак, на чем мы остановились?
В настоящем высокие стороны подтверждают и свидетельствуют, что межевые, пограничные земли, юго-западные реки Севрючки исключительно переходят под руку Карла Неверинга, герцога Сорентийского, с правом прямого наследования на протяжении...
Стоп. Что значит «исключительно»? Почему не просто «переходят под руку»? Мускулюс пожалел, что он не юрист. Впрочем, королевские юристы договор сверху донизу перепахали. Настала очередь членов Малефициума. Андреа принюхался и гулко с удовлетворением чихнул. Скрытой порчей от заковыристого обороться не пахло, но некий крючкотворский выверт, щекочущий ноздри, наличествовал.
«Прошу прощения, сударь, что отвлекаю вас от работы. Мне необходима консультация специалиста».
«Я к вашим услугам, мастер».
От мускулюса не укрылось, что стряпчий подобрался, от его напускной скуки не осталось и следа. Все-таки сорентиец был никудышным актером. Раз волнуется, значит в договоре есть каверза. Надо копать. Землю носом рыть, но найти подвох. Затем их сюда и прислал Эдвард II.
Вот этот параграф. Что означает слово «исключительно»? Почему бы не написать просто?
Лисья морда стряпчего просияла.
«Это же уточнение в вашу пользу, мастер. В пользу просвещенной, судьбой хранимой Реттии, которую вы имеете честь представлять в благословенном Соренте».
«В нашу пользу?»
Андреа понял, что угодил пальцем в небо.
«Контекст. Зрите в корень, уважаемый».
В голосе крючка звучало торжество.
«Вот извольте. Земли западнее реки Севрючки исключительно. Сообразили?»
«Нет».
«Ну это же проще пареной репы. Исключительно значит исключая реку Севрючку, то есть река остается во владении ретийской короны. Вот если бы здесь стояло слово «включительно», тогда другое дело».
«А, так может написать «исключая реку» или «за исключением реки»?»
«Тут вы в корне не правы, сударь», — с лукавой улыбкой погрозил ему пальцем стряпчий. «Согласно уложении о правилах и нормах межгосударственного законотворчества, том 2, статья 76, параграф 5», он кинулся к полке с книгами и безошибочно выхватил пухлый фолиант, подняв целое облако пыли. «Исключение или включение в перечень территориальных объектов, основных, дополнительных и обособленных, с указанием майоратных характеристик, верю, верю!» В отчаянии замахал руками мускулюс. «Не смею более отрывать вас от работы. Консультация была исчерпывающей. Большое спасибо!» «Не стоит благодарности. Если что, обращайтесь. Я с удовольствием разрешу ваши сомнения». Все это время Серафим Нексус тихо дремал, опустив голову на грудь. В следующий час мускулюс честно трудился. Не вникая в суть зубодробительных формулировок, он, наосьмушку приоткрыв вороний банши, погрузился в изучение вторичных скриптуалей. Однако тревожного зуда не ощутил. Медлили вспыхнуть синими огоньками ловчие слова. Паутина скрытой порчи отказывалась проявляться. Договор был чист, как отшельник трипангулярий после омовения в источнике непорочных исчадий. Но отчего нервничает стряпчий? В душевном раздрае Андрей тщательно исследовал фактуру бумаги и состав чернил. Бумага как бумага, хлопковая, отличного качества. Эманации чар отсутствуют, и чернила хороши, и стебли ликоподия с добавлением отвара дубовых орешков. Тем не менее, сердце грызли опасения. Договор вызывал едва уловимые возмущения на границе аурального восприятия, как соринка в третьем глазе. Мнительность разыгралась. Малефик покосился на своего непосредственного начальника, не забыв предварительно закрыть вороний банши. Серафим пребывал в глубокой задумчивости, то есть спал. Во сне он еле слышно кряхтел и булькал. Значит, не почудилось. Лейб-малефактор зря булькать не станет. Андрей скорее поверил бы, что квадрат опоры на деле является пятимерным дудекаэдром, как утверждал Люциус Искушенный, чем в случайность начальственного кряхтения. За окном гнусаво взвыл охотничий рожок. Следом надвинулся и вырос дробный перестук копыт. Серафим благосклонно пожевал губами. Мол, не возражаю. Прерви отрок студии, взгляни, что там. Сквозь цветные витражи видно было плохо. Охра и кармин, аквамарин и бирюза. Калейдоскоп превращал реальность в потешную сказку. Хмыкнув, Андрей сдвинул зрение в монохромную область. И ощутил, как на его макушку взбирается юркий паучок. За эфирахнидом тянулась астральная паутинка. Лейб-манифактор тоже желал все видеть, не вставая с места. Кавалькада всадников в охотничьих костюмах выезжала на площадь перед ратушей. Егеря, доезжачие, ловчие. Ага, вот и его величество собственной персоной. Герцог Карл Строгий, государь Соррента, как и его достопочтимые предки, головная боль ретийской короны. Говорят, 100 лет назад, передавая Соррент в лен своему младшему сыну, король Ричард Безопасный страдал жесточайшей мигренью. Массируя виски, он даровал принцу лен в форме апанажа. В случае прекращения свежеиспеченной герцогской династии Соррент возвращался короне. Такая форма дарения юридически оставляла территорию в рамках королевского дома Реттии. Ричард не знал, что завещает мигрень наследникам. Саентийская династия Неверингов прекращаться и не думала. Напротив, она крепла и расцветала. В качестве средства приращения земель герцоги избрали не военную мощь, а матримониальную политику. Копя приданное, как скряга копит монеты в сундуках, они прибрали к рукам графство за графством. Более прочих отличился Иоанн Вдовец. Он вступил в брак 4 раза и все разы брал за себя особ королевской крови. Сестер и дочерей Неверинги также выдавали замуж с немалой пользой, включая крестные майораты в свою сферу влияния. После смерти Иоанна последний дожил до глубокой старости, хороня жену за женой. Его сын, Карл Строгий, прозрачно намекнул сюзерену. Время брачных договоров прошло. Хватит, вдосталь нарожали. Настало время оружия и твердой политики. Это, конечно, если Реттия станет идти наперекор благоразумию. Предметом очередного конфликта стали земли юго-западнее реки Северючки исключительно. Не желая воевать, король Эдвард II согласился подписать договор о передаче спорных земель Соренту. Сложился правовой казус. Король, как сеньор, отдавал земли вассалу, то есть де юра, самому себе. Но договор освобождал герцога Карла от ленной службы, хотя формально он оставался вассалом Реттии. Таким извилистым путем герцогская корона грозила однажды превратиться в королевскую. Юристы обеих сторон постарались на славу.
Настала очередь малефиков.